Здравствуйте, дорогие радиослушатели, у микрофона Анна Букачева. Сегодня в гостях у нашего радио психолог службы психологической помощи «Ладья» Анна Мартьянова. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Мы продолжаем говорить о стереотипах женщин и мужчин, о семье, о православной семье в том числе, откуда мы берем эти стереотипы, навешиваем на себя. И вот первый пример, который хочу разобрать, именно делаем акцент на женщинах. Я думаю, в каждом храме есть такая замечательная мама, которая очень стильно одета, очень красиво накрашена, при этом у нее 5 или 7 детей, и они все тоже очень красиво одеты, как это сейчас называется, family look, все в одном стиле, все примерно в одной цветовой гамме, вот, и они, естественно, не кричат, не хулиганят, и вот она такая благостная, такая красивая, радостная, и всей семьей они такие вот своей красотой озаряют храм. И вот ты смотришь и вспоминаешь, как утром ты пыталась своего одного или двоих запихать в комбинезоны, с какими криками, как вы залезали в машину или там ехали на общественном транспорте, ругались в этот момент, пришли и думаешь, я вот тоже так хочу. Понятно, что можно говорить о том, что мы не знаем, как они добирались, как эта семья добиралась. Но в этот момент, когда вот ты просто смотришь, видишь вот эту красивую, благостную картинку, ты не думаешь о том, что они, может быть, тоже все переругались. Ты не думаешь о том, что у них могут быть свои проблемы. Ты просто смотришь на эту картинку и хочешь, чтобы у тебя была такая же благостная, красивая картинка. Ты смотришь на эту красивую подобранную одежду и думаешь, что у меня вон в мятой рубашке, потому что я не успела погладить, какой позор, не говоря уже о том, чтобы красивую одежду всем подобрать в одной цветовой гамме и все прочее. Можно опять же сколько угодно говорить, что это не главное в православии, что это вообще не про веру, не про отношение к Богу. Да, это действительно так, но хочется вот этого вот красивого такого, эстетичного, просто чтобы так все правильно, благостно, спокойно было.
Ну, это мы видим уже действительно результат какой-то, да? Мы, правда, не знаем, какими ресурсами или какими жертвами это было все создано, да, то, что мы уже увидели. Правда, это может быть какой-то материнский подвиг, что мама там настолько это ей важно и настолько она в это вложилась, что как бы за это все, ну, ответственна была мама. А может быть, у нее есть просто такое хорошее ресурсное окружение, которое ей позволяет вот, ну, как бы реализовывать вот такую вот картинку семьи. И не только картинку, может, там и содержание, правда, оно такое довольно глубокое и наполненное, как это мы и представляем. А мы можем быть совсем в другой точке. У нас может быть меньше ресурсов, у нас может быть меньше, не знаю, сил, у нас может не быть способности к таким подвигам. Ну, это нисколько не умаляет то, что мы делаем для своих детей или для веры. Просто мы в разных точках с разным количеством ресурсов. Это так же, как сравнивать богатого и бедного. Ну, одного их больше, у другого меньше. Но каждый проходит свой какой-то жизненный путь и проходит его либо с достоинством, либо без.
Да, это все действительно так. И это так, когда мы можем кому-то советовать со стороны, да, что у тебя другие там плюсы и минусы, например, у кого-то, на кого ты смотришь, свои проблемы, у тебя их нет, например, как здорово, да, цени то, что у тебя есть. Но мы, тем не менее, очень любим вот эту вот какую-то, как это сказать-то, все равно внешнее красивое благополучие. Даже не из соображений, чтобы кого-то ввести в заблуждение, не из соображений, чтобы там лицемерить или обманывать. Мы сами искренне хотим вот в этой вот красоте жить. И у нас не получается. Или там наши близкие совершенно не хотят и считают, что это вот какие-то мамины заморочки, она всех замаяла уже. Вот действительно, это одинаковая одежда или еще чем-то. И у тебя как-то вот все твои вот, как это сказать-то, добрые, прекрасные намерения разбиваются от отсутствия поддержки и от отсутствия того, что не получается это реализовать. Я вот помню, например, еще историю. Была прихожанкой одного храма много лет назад, и там мама одна жаловалась, что там у них как-то получалось то ли 3 дня рождения подряд в семье, то ли там с небольшим промежутком, там 2-3 дня. Вот, и она вот жаловалась, что мне, значит, надо эти торты готовить там и в школу, и там в садик, и мужу на работу, и вот сюда в храм. И вот я так замучилась, значит, вот готовила эти торты, готовила. И ей смотрит и говорит, а зачем ты это делала? Ты посмотри, сколько кондитерских, иди купи, закажи у домашнего кондитера, и там в любом, не знаю, в Пятерочке, в Магните купи торт, и она смотрит и говорит, да как это так? Я буду, значит, кормить кого-то там покупным тортом, значит, ни в коем случае. И говорит, так а зачем? Кому нужен этот домашний торт? Ты столько сил на него угробишь, тем более их несколько. Зачем тебе это надо? Тем более многие вообще отказываются там от сладкого, от сахара. И вот в этот момент я прям видела, как у нее чуть ли не слезы стоят в глазах, потому что она искренне хочет сделать по-доброму, а это никому не надо.
Мне кажется, обе вот эти истории и про семью в храме, и про женщину с тортами, они как-то схожи одним вопросом, да, а в чем содержание этого? То есть вот эта картинка мне важна, почему? Почему мне так важно, чтобы мы были такой красивой и внешне благополучной семьей, если мне это, например, не по ресурсам? Или для чего мне нужно вот всем эти торты печь, если мне это не по ресурсам? Если это, ну, желание как бы показывать что-то внешнее, то это одна история, да, для чего мне это? То есть какие выгоды я из этого преследую? Если это просто такой способ поделиться своей любовью, ее проявить, это другая история. Может быть, действительно, эта женщина, например, ничего больше не может, или, ну, как бы, или не знает как, или не умеет, или, в принципе, это ее такой способ показать свою любовь, позаботиться о детях, их красиво одеть, привести все в храм и честно выстоять все это вот так вот, ну, благостно, а потом, может быть, у нее идет какой-то восстановительный период после этого, и для женщины с тортами, с тортами то же самое. Может быть, для нее это такой способ поделиться своей любовью, да, вот, испечь, действительно, она устанет, она действительно там как-то потратит на это больше силы времени, чем другие люди, которые купят. Но она вот так делится своей любовью.
Если и обидно-то для... как раз от того, что это никому не надо, ну, по крайней мере, поддержки не видно, или там благодарности, или просто ответная реакция от окружения.
Ну, это если мы думаем, мы делимся для чего, чтобы как бы дать или чтобы что-то получить взамен. Если для того, чтобы нас похвалили, то это одна история. Тогда действительно, наверное, будет разочарование, если она это не получит. А если она просто хотела поделиться и поделилась, скорее всего, там такого переживания не будет. Поэтому, не знаю, мне кажется, здесь важно понять содержание этого, да? То есть для нее это больше про любовь, про то, как она ею делится, или про то, чтобы чему-то пытаться соответствовать и догнать какую-то картинку, которая от нее ускользает.
А вот откуда, в принципе, берется вот это вот желание соответствовать какой-то картинке? Откуда мы сами, бывает, на себя вот это вот навешиваем?
Чаще всего это из детства. Это мы, самое первое место, где мы научаемся себя любить, это семья. Если нас родители научают, как себя любить, да, они нас хвалили, они нас принимали, принимали разными. Могли, не знаю, вот мы им принесем рисунок, и им было правда приятно посмотреть, а не просто, фу, какая козявка, убери отсюда. Да, то есть если мы там научаемся, мы видим, что нам с нами тепло обходятся, какими словами нас хвалят. Мы это все в себя впитываем, и оно потом живет внутри нас. И мы можем сами себя и похвалить, и подбодрить. И нам всегда спокойно и тепло, потому что эта любовь у нас осталась. А есть люди, к сожалению, у которых, ну, родители в силу разных обстоятельств, может, не могли, может, не сами не умели, эту любовь не дали. Они не научили этому, они сами, может, были в дефиците. И тогда ребенок понимает, что, ну, чтобы его похвалили, нужно постараться. Нужно быть хорошим, нужно каких-то добиваться успехов, постоянно их доказывать. А кто-то замечает, что и этого могут не оценить. И ребенок разочаровывается, он не наполняется, и потом все время бегает вот в таком в поиске, ему показывают рекламу, что вот, не знаю, купи бутылку и будь счастлив. Он идет и покупает, потому что он не знает, что можно быть счастливым не таким образом. Его не научили.
Ну да, это, конечно, такой важный момент. А вот этот вот комплекс отличника, когда должно быть все идеально, либо идеально, либо никак, или вот этот вот про перфекционизм, про который все время шутят, да, что опять же, либо идеально, либо вообще делать не буду.
Ну, это тоже про непринятие родителей, да, потому что а почему его не принимали таким неидеальным? Почему его не принимали с его ошибками, с его какими-то, не знаю, неудачами?
А это не может быть личный какой-то склад? То есть родители, может быть, и принимали, а у него все равно так сложилось?
Мы же все родом из детства. Может быть, родители принимали, может, он эту травму где-то позже получил. Кто-то другой его обесценил, унизил, и он больше не хочет проживать тех ужасных чувств, которые были в тот момент. То есть, да, бывает, что это какая-то травматическая история. Ну, то есть, либо это травма из глубокого детства от родителей, либо где-то уже попозже. Все равно все наши переживания, они из травм.
Вот еще насчет семьи, наверное, это уже не только православное, в принципе, ожиданий. Вот все равно у нас, мне кажется, у женщин больше каких-то заморочек на тему того, что я должна быть какой-то хорошей, абстрактно хорошей, а у мужчин нет. Или это не так? задумываются ли мужчины на тему того, что я должен быть хорошим мужем. Мне кажется, идеальным вряд ли. Уже такая формулировка, а просто хорошим мужем.
Да, конечно, задумываются.
Ну, хорошо, давайте так. Давайте так. Если все нормально у человека с ценностным ориентиром, он понимает, что он должен приносить деньги, уделять время там, жене, детям, да, нести какие-то домашние обязанности. Ну и все, выполняю это, и все нормально, значит. Это дальше как-то мысль не идет. Или идет все равно. Достаточно ли я хороший, там, хорошо ли я сегодня себя вел, или еще как-то.
Здесь вот в вопросе переплетаются две истории, как раз, которые обычно людей путают. Есть понятие «семья как система». Все-таки, когда мы с тобой заключаем брак, там мы создаем семью, мы не просто уже, там, не знаю, Маша и Ваня, да, которые друг с другом в личностных каких-то отношениях находятся, у нас еще появляются взаимные обязанности, какие-то функции в семье и так далее. То есть мы часть этой системы, мы ее должны обслуживать, чтобы она существовала. И мне кажется, здесь очень важно разделять, да, то есть, что я делаю, ну, грубо говоря, для семьи, а что я делаю для тебя, как для моего любимого человека. И ну, как бы, да, я для тебя, вот, я, значит, чтобы наша семья была, чтобы мы были вместе, да, я там, не знаю, я прибираюсь, я там, не знаю, вожу машину, я там, не знаю, там, детьми, да, вожусь, там, еще что-то. А что я делаю для тебя, как для человека? Я для тебя, как для человека, я для тебя хороший, ты меня любишь, не знаю, я могу тебе дать свою любовь, тебе это подходит, как я это делаю, это уже совсем другая история. Ну, то есть, важно и то, и другое, нельзя, чтобы что-то из этого страдало. Если человек начинает только говорить про правила, про ответственность и то, что дома делает, и забывает, что вообще-то рядом с ним любимый человек, такая семья становится просто функциональной, и в ней становится холодно. А если, наоборот, люди как бы, ну, еще друг с другом как-то общаются, а все остальное хромает, ну, семья тоже будет распадаться, будет много поводов для конфликтов. Тут важно обе части поддерживать.
Женщины часто говорят о том, что вот я боюсь, там, вот я сейчас что-то буду плохо делать, или он там, не знаю, не уделяет мне достаточно внимания, значит, он меня разлюбил или там разлюбит. На самом деле, насколько много женщин об этом переживают?
Ну, об этом много кто переживает. Да почти все, но просто в разной степени. То есть кто-то действительно в крайность думает, что если там что-то будет не сделано, все, как будто бы это ее оценка, то есть ее какой-то конкретной маленькой работе, это оценка ей целиком, как всего человека в целом. Кто-то, правда, вот так вот масштабирует. Ну, а кто-то просто понимает, что, ну да, вот я ему сегодня, не знаю, он придет сильно уставший, я ему еды не приготовила, ну, похоже, он расстроится. Ну, и как бы понимает, ну, ладно, мы это переживем, мне тоже уже как бы чудо не совершить, и себя не ест, помогает как-то поддержать супруга другим способом.
А насколько много мужчин об этом задумываются в подобной ситуации?
Не знаю. Видите, на консультацию к психологу приходят мужчины, которые уже о чем-то задумываются. Поэтому, ну, те, кто ко мне приходил, задумываются. Им уже не безразлично. А кто не приходит, не могу сказать.
Еще мы знаем о том, что в православной среде, значит, для женщины на первом месте должен быть муж, и дальше на втором там дети.
На первом месте должен быть Бог?
Да. На первом месте Бог, потом муж, потом дети. Но это вот не всегда, как это сказать, укладывается в голову, потому что, во-первых, согласитесь, мужа и детей мы любим разной любовью, это во-первых. А во-вторых, ну, как-то вот не хочется, хочется избежать перегибов. Вот. Как вот это вот грамотно выстроить, чтобы, с одной стороны, не было какого-то, может быть, кумира, почитания, созданного из отца, да, с одной стороны, и чтобы дети не страдали, что их ими пренебрегают, да, ради того, что все, папа пришел, жизнь остановилась, на вас внимания не обращаю, только папой занимаюсь. Вот. Но и чтобы действительно сохранить вот эту мудрость.
Мне кажется, что здесь вопрос не в том, что одна любовь, да, может исключать другую. Но это не так. Мы одновременно любим и Бога, и мужа, и детей. Тут скорее вопрос выборов. То есть в каждой конкретной ситуации я выбираю, ну, как расставить приоритеты. Как не уйти в крайности, ну, не терять любовь, ни одну из этих трех. Ну, то есть, если мы вдруг полностью отключили себя, не знаю, от детей и полностью посвятили себя мужу, да, дети будут страдать. Если, наоборот, мы мужа, значит, теперь воспринимаем только как человек, который деньги приносит, и целый день посвящаем детям, ну, тоже будет муж страдать. Просто не забывать про то, что, ну, как бы, вот это трио, да, в нашей жизни, они все должны быть. Ну, каждый поток должен быть наполнен этой любовью, и каждый должен заряжать нас, это должен быть взаимообмен.
Но все-таки крайности, они не так часто случаются, чтобы вообще игнорировать там одного и полностью раствориться в другом. Но вот женщина же о чем переживает? Вот вечер, вот она, значит, разрывается между детьми и мужем. Ему внимание, ему что-то дать, с детьми уроки проверить, там что-то сделать, сюда что-то сделать. И в голове из-за того, что много, вот эта многозадачность, да, ощущение какой-то круговерти бесконечной, ты бегаешь и, может быть, даже не отображаешь полноценно, ну, нет стройности какой-то, размеренности. И из-за этого каша. И думаешь, ну, вот я ни тому не уделила, ни тому не уделила. Или, наоборот, этому больше, этому меньше. Этот там страдает, этот не страдает. И из-за вот именно такого темпа не получается нормально осмыслить ситуацию и не получается нормально, адекватно на нее взглянуть. И начинаются, опять же, вот эти переживания.
И вообще, когда вот сейчас вот эту ситуацию вы описывали, у меня сложилось ощущение, что эта женщина вот в этом моменте очень одинока.
Да? А почему, кстати?
Она как будто бы от всех оторвана и всем что-то должна. Она сюда должна, туда должна. И как будто бы вот, ну, только от нее что-то куда-то нужно, и она должна везде успеть.
Ну, вот любая мама вам скажет, у которой несколько детей, да, что «Да как, что я вечером еще буду делать? Конечно, всем от меня нужно что-то. Кому-то погладить, кому-то проверить, кому-то еду приготовить. Я же не могу просто сесть и сидеть на кресле». Ну, по крайней мере, далеко не каждый вечер могу сидеть на кресле.
Ну, да. И то есть и получается, что каждый вот из этих, ну, грубо говоря, объектов дома, да, то есть муж, дети, там, не знаю, может быть, кошки, быт, это все то, куда может уйти ее энергия.
Но она же не может не делать этого.
Почему?
Ну, ну вот про, просто мы говорим про какие-то обязанности.
Ну да, если все-таки это все устроено по любви, мне кажется, женщина будет получать отдачу. Если муж видит, что она устала, что она закрутилась, что мешает ему взять на себя часть нагрузки? Что мешает, не знаю, где-то действительно себе облегчить жизнь, не знаю, сократить количество задач на этот вечер. Ну, не успеваешь ты с этим ребенком выучить уроки. Ну, что, теперь умереть, что ли? Ну, придет он один раз двойкой, ну, как-нибудь научится справляться, научится делать уроки в коридоре. Надо уметь всякие ситуации преодолевать. Не надо пытаться все тянуть в одиночку. Надо искать себе помощников. Если уже чувствуешь, что ты закрутилась, и что все эти люди для тебя уже не объекты людьми, любви, с которыми хочется соединиться, и ты хочешь им это делать, потому что у тебя есть силы, есть любовь и есть желание, да, их там осчастливить ужином, уроками и чем-то еще. А если ты чувствуешь, что все это превратились в какие-то высасывающие из тебя силы объекты, это, ну, такой хороший звоночек понять, что у тебя, похоже, выгорание начинается, и пора искать поддержки, помощи и каких-то ресурсов.
Просто вот сейчас огромное количество видео снимается, да, в соцсетях на эту тему, что, например, как ложится спать муж и как ложится спать жена. Он говорит, ну, все, я пошел спать, лег на кровать, накрылся одеялом и засыпает. А она там действительно поменяла туалет для кошки, вытащила белье, развесила, значит, уложила спать детей и, не знаю, мясо поставила размораживаться на завтра и так далее и тому подобное, и только после этого пошла спать. И вот эти вот совершенно разные ритуалы, да, ухода на сон. И я просто про то, что можно действительно найти себе в чем-то помощь, например, сегодня не готовить, а заказать доставку, сегодня не делать с ребенком уроки, но это невозможно сделать постоянно и полностью вот это вот сделать. Ты не будешь заказывать доставку каждый вечер, ты не будешь не делать уроки с ребенком каждый вечер. Все равно же какими-то вот этими вот делами нужно заниматься, ну какими-то вот минимальными хотя бы обязанностями. И как вот, если действительно, как вы говорите, женщина чувствует, что она выгорает, что ей эти обязанности тяжело даются, как вот здесь и сейчас себя поддержать, если все равно от всего ты отказаться не можешь? И просто взять там, улететь в Грузию на неделю.
Ну да, из одной крайности в другую, похоже, не получается.
Не получается.
Вопрос, а ее вообще устраивает? Ну, просто вы рассказали картинку, да, муж ложится так, а она так. Ну, мы не знаем, что у них перед этим днем было в этом видео, правда? И если их устраивает, и нагрузка распределена, но она может выглядеть как угодно, если ей нравится в таком режиме жить, если она не выгорает, ну, почему бы и да.
Хорошо, если ей не нравится, вот. Ей, допустим, даже не нравится, но если она не поставит размораживаться мясо, завтра там нечего есть будет, да, если она не поменяет туалет кошки, он будет пахнуть нехорошо и так далее и тому подобное, и ты в моменте можешь сколько угодно думать про справедливость или несправедливость, про делегирование, но вот сейчас, здесь и сейчас эти дела никто не сделает вместо тебя.
И тогда хочется на следующий шаг вперед, ну, допустим, их никто не сделал, и в чем катастрофа?
Ну вот не сделать один день, катастрофы нет. Но если мы говорим про выгорание, это же про какой-то длительный процесс.
Ну да, если
ты
уже
можешь
набрала...
Ты же на это на целую неделю, на месяц.
Если уже набрала на себя столько дел, что уже ты чувствуешь, что ты набрала больше, чем вывозишь, ну, пора от чего-то отказываться. Ну, не можешь ты каждый день этой кошке уменять лоток. Вопрос, зачем тебе кошка? Если ты уже чувствуешь, что, ну, твое здоровье страдает, и психическое, и физическое, давай разгребать. Давай смотреть, правда ли ты не можешь заказывать себе, там, не знаю, часть еды доставкой, пусть не каждый день. Давай выберем, не знаю, раньше была, помню, традиция, ну, вот во многих семьях, выбирать один день, в этот день в кафе ходить, кушать не дома, да? То есть все равно какая-то разгрузка и какое-то ожидание чего-то хорошего. То есть просто, похоже, пора менять ту систему, которая есть. Она не актуальна для женщины в данный момент. Да, может быть, до декрета ей было, например, комфортно в таком режиме жить, и она совсем справлялась, ей было хорошо. А сейчас у нее выросла нагрузка, и пора, похоже, систему менять. Наводить ревизию.
Очень интересный вопрос. Хорошо, если мы говорим про саму себя, есть повод задуматься, если даже уже появляются такие мысли, да, в себе покопаться, как-то, может, прислушаться, просто допустить мысль, что, может быть, действительно что-то стоит поменять. А как быть, если твоя подруга, не знаю, сестра, мама, еще кто-то из близкого окружения, да, жалуются тебе, вот это вот все рассказывает, и ты со стороны видишь, что действительно надо бы там делегировать, надо бы перестать от себя много требовать, еще что-то, и вот она тебе жалуется, как ей помочь? Ну, понятно, что можно прийти там чем-то непосредственно помочь руками. Понятно, что это, но ты хочешь, может быть, опять же, самого лучшего, потому что мы знаем, как надо правильно делать, да, все. Вот, и хочешь ей объяснить, что ты вот это вот там не делай, или пересмотри свои приоритеты, зачем ты от себя много требуешь. А она, ну, может быть, не на том этапе еще, как бы, осознание, еще на чем-то. Вот как помочь своей подруге или там близкому другому человеку, и надо ли вообще в это лезть и пытаться помогать? Учитывая, что она тебе жалуется, да, изначально рассказывает, то есть.
Ну, жалуется она зачем-то, да?
Ну, вот как... Часто подруги говорят, да, я тебе звоню там или пишу, чтобы поныть.
Угу. Если она звонит, чтобы просто поныть и ничего не хочет менять, ну, мы можем ее выслушать и этим поддержать нашу дружбу.
Ну, и что сказать? Ну, понятно.
Ну, если это все, что ей нужно, то почему бы и да. Ну, вообще, я не сторонник насилия и причинения добра, поэтому... Чем мы можем сделать? Мы можем поделиться здесь с собой. Если у нас есть какой-то опыт, если у нас есть какие-то чувства, мы можем его рассказать, и это точно ответственность человека. Если он хочет это принять, он это примет. Если он не хочет или не готов, он это не примет. Ну и в этом наша свобода. Мы свободны поделиться тем, что нам кажется полезным. Человек свободен взять это или отказаться.
Но вот мы же искренне переживаем, слушаем ее и переживаем, что да, она действительно заплюхалась, что называется. Нам жалко ее. Снова и снова ситуация повторяется. Мы ей по доброте душевной делай так, она не делает. И все равно все по кругу.
И тогда что нас здесь беспокоит? То, что нам продолжает жаловаться?
Я думаю, что всех по-разному. Кого-то беспокоит, что она не слушает. Я же ей уже 10 раз сказала, она не слушает. Кого-то беспокоит, что она ничего не меняет в своей жизни. Тогда вообще не жалуйся, раз тебя все устраивает, раз ты менять ничего не хочешь, молчи и не жалуйся. Кого-то искренне беспокоит, что ей действительно плохо.
Ну да. Но она свободный, взрослый, самостоятельный человек, который несет ответственность за свою жизнь и за свои выборы. Поэтому мы можем, если мы готовы и хотим слушать этого человека, мы будем слушать и давать ему такую возможность выговориться. Если мы не готовы, мы можем это дело остановить. Попробовать. Мы не можем заставить человека стать счастливым. Мы можем только с ним поделиться собой, это максимум, на что мы способны. Ну вот.
Большое спасибо за нашу беседу. Хочу напомнить, что сегодня в гостях у нашего радио была психолог службы психологической помощи «Ладья» Анна Мартьянова. До новых встреч.
Спасибо.